Василий Бурцев. Дом холодных ветров. Читает Александр Серебряков. Пролог. Шторм закончился, и теперь свежий ветер разносил запах выброшенной на берег морской капусты по всей округе. Дерзкий и порывистый, он взъерошил черные вихры на голове мальчишки, спутал их и помчался дальше. Старик улыбнулся. Его и без того раскосые полоски вместо глаз, поддернутые паутиной глубоких морщин, стали совсем незаметными и заблестели от умиления, наполнившись влагой. Сухая, как ветвь, кисть коснулась макушки внука, пригладив непослушные волосы.
— Нелгу, скажи отцу, что тебе пора уже стричься, — шепнул он на ухо ребенку.
— Ага, — отмахнулся тот и добавил нетерпеливо тонким голоском. — Эпекей, долго нам еще ждать? Мальчик перестал всматриваться в морские волны и, повернувшись, пристально посмотрел в глаза дедушки.
— Может, нет, а может и да, —
пожал тот плечами, отвел взгляд и снова вгляделся в кромку воды, накатывающую на крупную гальку. По правде говоря, ему самому не нравилось лежать в засаде на холодных камнях, едва затянутых тонким слоем плешивого мха. Вечером немолодые кости непременно отблагодарят его за эту опрометчивость, болью в суставах и ноющих мышцах. Но упустить столь редкий теперь случай было никак нельзя. Другое, может быть, долго не представится. Старик потер затекшую шею и тихо произнес.
«Потерпи немного». Рыбаки заметили его в бухте недалеко от поселка. Он плыл в нашу сторону. Если это так, и он действительно выйдет у нас, то ты сможешь увидеть, как это работает.
«А если нет, значит, мы зря тут прятались столько времени», — шмыгнул носом внук.
«Значит, зря», — согласно выдохнул Эпекей.
Малыш насупился, но с места не сдвинулся. Старческое сердце отрадно застучало.
«Хороший охотник получится», — подумал старик. «Стойкий и усидчивый».
Сопка, на которой они укрывались, обрывалась у самой воды, образуя неприступную каменную стену. Порода там осыпалась, обнажив черно-рыжий скальник, и камни ощетинились острыми гранями. «Попробуй, вскарабкайся на такую». Но никто и не пытался. Однако левая сторона была достаточно пологой. Ее и использовали в качестве спуска, о чем свидетельствовала изрядно вытоптанная дорожка. Тропа располагалась в распадке между двух сопок. На одной стороне заняли свои места дед с внуком, а на другой начинался поселок. Одноэтажное здание, построенное еще при Союзе, имело печальный вид старой заброшки. Облезшие стены, оголившиеся шлакоблоком углы и осевший угол с широкой трещиной от фундамента до обвалившейся крыши. Слепые окна, как водится, заколотили досками. Особь строительного мусора, частично заросшая мхом и травой, довершала картину. Когда-то давно там располагался местный клуб, отдушина для всей поселковой молодежи, так как других развлечений для них не имелось. Вокруг на многие километры раскинулась тундра и необъятное вечно холодное море. Перед клубом на сварных сваях из автомобильных колесных дисков и металлических труб лежала большая бочка, даже цистерна, резервуар, когда-то предназначавшийся для опресненной питьевой воды. В ее торцевой части, обращенной к побережью, имелось одно, но довольно широкое прямоугольное отверстие. Над ним поднимался толстый лист железа, который являлся задвижкой. Возле конструкции суетились мужики, наспех укладывая внутрь приманку и раскладывая припасенное оружие. Стальные пруты, кувалды и отрезки труб. Тундра дышала во всю мощь своих зеленых легких, наполняя округу жидкой дымкой влажного тумана. Он быстро оседал крупными каплями, которые тускло сверкали с каждого листа куцей поросли. Серые тучи, словно комья свалявшиеся ваты, низко нависли над землей, угрожая залить всех дождем или засыпать снегом. Нелгу осмотрелся. И тут, и там затаились наблюдатели. У некоторых в руках было оружие.
Его наличие взволновало ребенка. Дыхание его стало частым, но интерес еще более жгучим. Он был уже достаточно взрослым, а отец-охотник научил отличать ружья друг от друга. Огнестрел понапрасну не достают. А это значит дело серьезное и точно стоящее того, чтобы ждать. Однако терпение подходило к концу. Неожиданно со стороны послышался окрик. Что именно кричали, мальчик не разобрал, но потому, как все зашевелились, понял. Началось. Он вытянул шею, стараясь разглядеть отца в суетившейся толпе, и даже будто бы узнал пеструю клетчатую куртку, мелькнувшую среди остальных, как вдруг...
«Смотри!» — шепнул старик и, придерживая голову парнишки за подбородок, слегка развернул ее. Мальчик ахнул.
Между тонких барашков морской пены поднимался опасный хищник. Сначала показалась его голова с острой мордой, уши торчком, нос и два глаза черными пятнами. Движения заторможенные. Белый медведь вплавь может преодолеть очень большое расстояние. Неизвестно, сколько проплыл этот, но явно выбился из сил. Он грузно вышел на берег, сильно сутулясь. С мокрой шерсти, сбившейся в клочья, стекала вода. Зверь был огромным, хоть и походил на мешок с костями. Очень худым, наверняка оголодал. Немного постояв, он задрал кверху морду, активно работая носом, и медленно, но верно направился в сторону бочки.
Вокруг все замерли.
Нелгу поспешно, даже чересчур, резко набрал полные легкие воздуха и задержал дыхание. Твердые пальцы Эпикея коснулись спины, и мальчик тихо выдохнул, успокаиваясь. Запах рыбы, уложенной охотниками внутрь ловушки, манил к себе. Это был способ, хорошо показавший свою эффективность. Он и сейчас не подвел. Чем ближе становилась бочка, тем быстрее делались движения измученного животного. На последнем отрезке пути тот сорвался на бег и быстро добрался до желаемого. Немедля, ни секунды, медведь нырнул в черную утробу железного резервуара. Сразу же появились охотники. Они обступили бочку и разобрали заранее припасенное оружие. Один из них быстрым движением сбил заслонку, которая гулко рухнула вниз, запирая единственный путь для отхода. Один за одним посыпались удары по корпусу бочки, и каждый сильнее предыдущего. Металлический звон дробью разлетелся по округе, неприятно бил в барабанные перепонки.
Нелгу прикрыл уши ладонями и зажмурился. Он представить себе не мог, что чувствует сейчас медведь, находясь внутри в полной темноте. Грохот продолжался очень долго, как показалось мальчишке. И прекратился лишь тогда, когда руки мужчин опустились от усталости, но в ушах все еще звенело.
«Открывай!» — донесся до Нелгу, словно сквозь вату, знакомый голос.
«Смотри, смотри!» — толкнул внука в плечо Эпокей.
Мальчик открыл глаза, отнял ладони. Сверху на бочку уже кто-то забрался и, используя трубу как рычаг, потянул засов. Из ловушки тут же рванулся зверь. Однако проем все еще был недостаточно широк, и, врезавшись в железную пластину, медведь лишь сильно сотряс стенки, но выбраться не смог. Засов сорвался и снова ухнул вниз. Мужики тут же принялись колотить в железные борта. Мальчик снова закрыл уши, но зажмуриваться теперь не стал.
Вторая попытка оказалась успешнее.
Засов был поднят. Однако медведь от чего-то выходить не торопился. А вот такого быть не должно. Обычно они сразу же вылетали из бочки, не задерживаясь ни на секунду. Дедушка подался вперед. За ним выпрямился и мальчик. К тому времени как-то незаметно побережье укутал туман, но увлеченные действом люди не обратили на это внимания. Было плохо видно. Неясные силуэты охотников осторожно приближались к распахнутому отверстию резервуара. Резкий крик, метнувшийся в воду, белое пятно, всплеск и запоздалые выстрелы. Это все, что можно было отсюда рассмотреть.
Старик поднялся в полный рост и потянул за собой внука.
— Вставай, Нелгу, пойдем, нам пора.
На лице его были обеспокоенность, сосредоточенность и растерянность одновременно.
— Ты ступай домой, а я посмотрю, что там случилось. Возможно, нужна моя помощь.
— Эпикей, можно мне с тобой? — запротестовал мальчик и с надеждой заглянул старику в глаза.
— Нет, — покачал тот головой. — Беги домой, а я позже тебе все расскажу. — Согласен, Нелгу, что скажешь?
Мальчик смиренно опустил голову, вынул свою ладонь из ладони деда и поплелся к дому. Обернулся лишь однажды. Сгорбленная спина старика уже была едва различима в тумане. И вдруг Нелгу увидел, что к берегу бросилась чья-то тень. Присмотревшись, он опознал в ней Бориса, своего друга. Тот однозначно собирался тайком прокрасться к ловушке, где сейчас столпилась большая часть мужского населения, их небольшого поселка. Лишь секунду поколебавшись, мальчик бросился следом и настиг его возле старого клуба. Встретившись взглядами, мальчишки сразу поняли друг друга. Борис приложил палец к губам и махнул рукой, увлекая за собой. Оказавшись на остатках перекрытия крыши, они превратились в слух. Одного из охотников зацепил медведь при побеге. Сейчас его руку быстро перематывали какими-то тряпками. Много крови. Ругань и сожаление по случаю промаха по хищнику. Кто-то говорил, что теперь этот медведь, отведавший человеческой крови, опасен для жителей поселка, и было бы хорошо выследить его и застрелить. Другой возражал, что прямо сейчас этого сделать не получится. Послышалось слово «людоед», что сильно не понравилось детям. Пострадавшего взяли под руки и потащили в поселок. Мальчики побыли в своем укрытии еще недолго и тоже поспешили домой. Оставаться одним на берегу было страшно, особенно когда рядом этот монстр. Чукотка никого не оставляет равнодушным. Врач-психиатр Гуцул И.Н. Глава первая. Гул турбин авиалайнера жутко раздражал, нагружая невыносимым однотонным звуком болезненный, отходящий от алкогольной интоксикации, мозг. Желудок подрагивал в такт вибрациям фюзеляжа, норовя вывернуться наизнанку. «И нафига надо было так набираться?» Мысли медленно ворочались внутри головы Сергея, словно несмазанные шестерни. На лбу страдающего диким похмельем мужчины выступила липкая испарина. Ватный, будто опухший язык прошелся по пересохшему небу, словно наждачная бумага. Привкус во рту вызывал отвращение.
«Где эта кошка, которая нагадила мне в рот?» Вдруг всплыли в памяти чьи-то слова.
Превозмогая ломоту во всем теле, он кое-как дотянулся до кнопки вызова бортпроводника, чтобы попросить стакан воды. Чувствуя, как от него несет перегаром, и чтобы не мучить попутчика, сидящего в соседнем кресле, мужчина отвернулся к иллюминатору и прижался к его прохладному стеклу, отчего на секунду испытал блаженство.
«Дорогие коллеги!
Нет бы просто проводить, обязательно надо всем набухаться!» Сергей медленно закрыл глаза, давая им отдохнуть от яркого солнца, преследующего самолет и мысленно перебирая в памяти события последних месяцев. Сергей Ракитин, не так давно разменявший третий десяток, летел на новое место службы в один из провинциальных городков Чукотки. Мало представляя себе предстоящий фронт работы, он, тем не менее, утешал себя мыслью, что мера эта вынужденная, что была она продиктована необходимостью, и, останься он в прежней должности, ему было бы не сдобровать. Человек, которому он опрометчиво перешел дорогу, оказался более живучим, чем думал Сергей, а также крайне злопамятным и жестоким. Откусив кусок, который ему не проглотить, Ракитин подписал себе, если не смертный приговор, то уж точно участь сидельца в каком-нибудь красном заведении из числа мест не столь отдаленных.
ибо взгретые подношениями коррумпированные чины пустят карателей в застенки даже красных тюрем и развяжут им их длинные руки. Бегство, перевод с глаз долой, было правильным решением, а оставление хлебной должности следователя отдела следственного управления Следственного комитета еще не конец света. В конце концов, парень, он молодой, амбициозный, своего не упустит и все еще наверстает. Ах, если бы он не вписался в эту авантюру с рейдерским захватом строительной фирмы, жизнь бы сложилась иначе. Шла бы своим чередом, принося не такие крупные, но все же сытные хлебные крошки, помимо официальной зарплаты. Ведь чувствовал же, что дело тут нечистое, и весь план выстроен на грани фола. Нет же, амбиции и жадность возымели свое. А что теперь? Хорошо еще так отделался. Пришлось расстаться со всем имуществом, выстроенными планами на жизнь. На службе, правда, оставили. Его умение создавать полезные связи и налаживать коммуникацию с нужными людьми ценились руководством очень высоко. А такой сотрудник, пусть и у черта на куличках, все равно может пригодиться. Рано или поздно, когда пыль скандала уляжется и забудется, можно будет вернуть его обратно. Ну, а сейчас главное отвести его из-под удара и спрятать от пристального внимания. «Эй, парень!» — услышал Ракитин незнакомый голос сквозь сонную пелену. Он и не заметил, как провалился в дремоту. Его робко, но настойчиво тормошили за плечо. «Что?» Мысленно возмутился Сергей, разлепляя сонные веки и поворачиваясь к соседу. «Твоя вода! Принесли, вот!» Действительно, сосед, небольшой потасканный мужичонка из рабочих, в старом застиранном свитере держал в грубых, морщинистых руках пластиковый стаканчик, в котором плескалась вода, и смотрел на страдальца понимающим взглядом. Сергей поднял голову, перевел взгляд со стаканчика на проход салона воздушного судна и увидел спину удаляющегося в борт проводника. «А, точно!» — вспомнил он и посмотрел на лампу рядом с кнопкой вызова обслуживающего персонала. Та уже погасла и теперь не выделялась среди остальных таких же ламп. Сергей аккуратно принял из рук услужливого мужчины стакан и отпил маленький глоток. «Фу, теплое!» — расстроился Ракитин. «А я вот на вахту», — начал было говорить сосед, дребезжащим голосом пытаясь завести беседу. По нему было заметно, что к перелетам он не привык, сейчас нервничает. «Угу», — неопределенно промычал Сергей. Ему было плевать. Он залпом осушил стаканчик, смял его в кулаке и закинул за клапан впереди стоящего кресла. Снова отвернувшись к иллюминатору, закрыл глаза. Сосед вздохнул и замолчал. «Вот и хорошо. Заткнись. Не до тебя сейчас». А вообще Ракитину ни до кого не было дела. Он жил собой и для себя, удовлетворяя любые свои капризы и не считаясь с желаниями окружающих. Вчера в ресторане перед самым отлетом коллеги, теперь уже наверняка бывшие, и многих он уже никогда не увидит, устроили ему настоящий прощальный банкет, больше напоминавший поминки. Столько хороших слов о себе он никогда прежде не слышал. Конечно, о покойниках либо хорошо, либо ничего. От всех этих тостов веяло фальшью, впрочем, как и от большинства коллег. Многие действительно надеялись, что провожают Ракитина в последний путь, потому что друзей среди них не было, только полезные знакомства. Нет, разумеется, все они в силу специальности были притворщиками, но некоторые из них делали это совсем уж грубо, даже, можно сказать, непрофессионально. Такой подход рано или поздно выльется для них в неприятности. Он принял правила игры и отыграл свою партию притворства на 5 баллов, улыбаясь и шутя, отвечая взаимностью на похвалы, признания в вечной дружбе и сотрудничестве. Такие правила действовали в этих стаях. Ну что ж, прощайте, волки. Впереди новая жизнь. Только так. В тот момент Сергей даже и не подозревал, насколько он был близок к истине в своих рассуждениях. Перелет оказался мучительно долгим и крайне изматывающим. От Москвы до пункта назначения летели с пересадками,
со сменой воздушного судна и даже с дозаправкой на каком-то богом забытом аэродроме посреди нехоженой тайги или даже тундры, где пассажирам запретили покидать салон самолета.